Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17:05, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера, сегодня вторник, 24 сентября, и говорить сегодня мы с вами будем о деньгах, точнее о деньгах, которые пытаются вывести из тени, и как выясняется, здесь есть не только положительный аспект, но и негативный, потому что РБК сегодня написала о негативных последствиях борьбы с неформальной экономикой, и поговорим о том, стоит ли вообще бизнес принуждать выходить из тени. У нас в гостях сегодня Денис Ракша, экономист. Денис Григорьевич, здрасте.
Добрый вечер.
И Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира, погода 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот» и телеграм, где все наши новости, это радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Честно говоря, когда появилась эта информация, сразу же возникает вопрос, а разве действительно может быть какой-то негативный аспект у того, чтобы экономику вывести из тени? Казалось бы, нам долгие годы, десятилетия внушают, что экономика в тени – это плохо. Плохо для бюджета, плохо для страны целиком, плохо для работников, потому что если они получают зарплату в конверте, у них нет отчислений, социальных каких-то благ и так далее. Давайте с терминами определимся. Действительно, Денис Григорьевич, с вас начнем. Экономика в тени – это, точнее, вывод экономики из тени – это, в общем-то, имеет и негативный аспект, негативные последствия.
Конечно, как и все другое на свете. У всего есть две стороны.
Давайте разбираться.
Но все, что вы перечислили, правда, это правильно. Когда экономика в тени, то вот всего этого не происходит. В смысле,
нет социальных благ каких-то
дополнительных. Да, бюджет недополучает налоги, пенсионный фонд недополучает отчисления и так далее. Права трудящихся не защищены. Но когда экономику выводят из тени, точнее говоря, из тени выводят вот ту ее часть, которая была или находится в тени, то у этого процесса тоже есть негативные побочные эффекты.
Какие?
Ну, давайте по порядку. Есть две основных магистральных линии обеления экономики. Это антиофшорная кампания и борьба с, скажем так, обналичкой. С сомнительными операциями, выводом средств за границу и обналичкой. Вот так вот. Значит, антиофшорная кампания началась формально в 15-м, если мне память не изменяет, году, но готовилась до этого года 3. И уже в период ее подготовки бизнес начал достаточно активно готовиться, реагировать, и все это выразилось в конечном итоге в двух вещах. Положительная вещь – это наполнение бюджета. То есть сразу, почти мгновенно и каждый год нарастающим итогом стали увеличиваться легальные доходы компании, белые доходы компании, с которых компании начали платить налоги.
Так.
Бюджет стал получать каждый год гораздо больше налогов, чем он получал раньше и в предыдущие годы. С другой стороны, параллельно компании стали сокращать инвестиции.
Потому что много денег уходит на те же самые налоги.
Нет, не поэтому.
Это Денис Ракша, Георгий Владимирович Остапкович. Вы согласны с тезисом вашего оппонента? Мы еще не выяснили, вы оппонент или нет, потому что вот сама постановка вопроса, что вывод экономики из тени, он имеет какой-то негативный аспект и какие-то негативные последствия. Вы согласны с этим или нет?
Вы знаете, это вопрос диалектический.
Дело в том, что, во-первых, теневая экономика есть во всех странах.
Вопрос объемов, наверное.
Конечно. Вопрос объемов, вопрос интенсивности. Теневая экономика, условно, в Соединенных Штатах где-то в районе 7%. У нас она оценивается где-то по полному совокупному кругу, где-то 22-23%.
Четверть.
Почти четверть, да. Это данные Росстата. Причем МВФ, или нет, Мировой банк делал свои исследования, и в 2017 году он оценил наш объем в 33%. Потому что методы оценки теневой, ну, я даже не буду называть теневой, а не формальной. Теневая – это совершенно другой термин, он не подходит нам сегодня.
А мы про неформальную экономику говорим.
Все-таки я бы, ну, давайте так, это будет более корректно. Теневая экономика – это продажа наркотиков, продажа оружия, проституция. Они не входят в валовый внутренний продукт. Там крутятся огромные деньги, но Росстат их не считает, и налоговые их не видят. Это задача правоохранительных органов, это МВД занимается этими, но там тоже хорошие деньги, но сами можете себе представить наркотики и оружие. Поэтому вопрос, вы абсолютно правильно сказали, в интенсивности этого процесса. То, что минимизировать его надо, это, ну, наверное, очевидно. Иначе мы разведем махновщину, и тогда зачем...
Уже развели.
Да, зачем составлять бюджет, если мы не знаем, где, какой объем продукции,
ну, скажем так,
объем услуг
делается. То есть получается, что в какой-то момент государство просто нечувствительно, вот эта неформальная экономика, не теневая, именно неформальная, поэтому закрываются на это глаза. А у нас такое впечатление, что все-таки это чувствительно. У нас же попытка была амнистии капиталов, 4% налог на самозанятие. Их. Ну, то есть по всем сферам пытаются все сферы затронуть, чтобы, правильно, соответственно, кто-нибудь бы да вышел в белую.
Но ну, этот процесс идет и действительно минимизируется. Например, налоговики сейчас собирают больше налогов, чем собирали год, два, три. Но я бы не сказал, что это какой-то там вот сверх... безумный там сбор налогов пошел. Все-таки...
Но вывод экономики из неформального сектора – это дело принципа, скорее, как вы считаете, для государства или нет?
Для государства это дело принципа. Понимаете, теневая экономика снижает конкуренцию. И одно дело, я не плачу налогов и выступаю на рынке, так, и у меня появляется преимущество, а другая компания – и работает в честную, с них берут налогу, она, конечно, менее конкурентна, чем я, понимаете? То есть нарушается спрос и предложение, нарушается равновесие экономики.
А, вот
это не что. Самый хороший. Другое дело, что вот эти доходы, они все равно, теневые доходы, они участвуют в построении ВВП. Потому что люди, которые получили доходы в гаражах, там, я не знаю, когда они строили бани, дачи, ну, теневые доходы, они идут их тратить-то куда? Угу. На прозрачный рынок? Они не в соседний гараж за колбасой и молоком идут, они идут в продовольственный магазин и потребительским спросом участвуют в построении ВВП.
Получается, нарушен все равно баланс. Вы согласны, Денис Георгиевич? Григорьевич, извините, да.
Простите, с чем именно?
Что нарушается баланс, если одна компания платит в белую все и по полной программе платит налоги, а другая компания, условно занимающаяся примерно тем же самым, но каким-то образом уходит. И вот баланс нарушается.
Конкуренция.
Потому что конкуренция какая-то нарушается.
Ну, давайте так. Я бы, во-первых, предложил все-таки не смешивать крупные компании и то, что происходит в гаражах. Это разные истории.
А кого мы пытаемся, хорошо, из неформального сектора все-таки вывести? Государство, что важно? Потому что у нас же, с одной стороны, компании крупные есть, которые, там, часть акций зарегистрирована, или часть компаний зарегистрирована в офшоре, например. Да. Деньги сюда не поступают.
Это не важно, где они зарегистрированы, для наших целей сегодняшних.
Так.
Значит, смотрите, как работала российская экономика, ну, я очень схематично, до 2015 года, до начала антиофшорной кампании. Реально даже до 12-го. Значит, практически все крупные активы принадлежали компаниям, зарегистрированным в офшорах. Угу. Ну, давайте, чтобы проще. Завод, который стоит здесь, на земле Российской Федерации, принадлежит компании, зарегистрированной в офшоре. Эта компания под гарантией этого завода получает кредит в Западном банке, под низкий процент.
Да.
Дальше этот кредит офшор выдает заводу уже под более высокий процент. Ну, своему собственному заводу. Этот завод принадлежит офшору. И дальше все деньги... Я сейчас максимально упрощаю эту схему, да, так что не придирайтесь к словам, если что. Все деньги, которые зарабатывает завод, возвращаются в офшор в счет уплаты кредита и процентов по нему. Здесь налог на прибыль никто не платит, потому что все деньги ушли, прибыли нет. В офшоре, разумеется, налог на прибыль тоже никто не платит.
Так.
Все счастливы. Значит, когда идет речь о том, что государство сделало это из принципа, нет, не из принципа, а ради денег.
Но государству нужны деньги.
Государство, понимаете? Да. Нужно помнить, что в эти годы как раз у нас был дефицитный бюджет. И государство очень рассчитывало на эти деньги, и оно эти деньги получило в бюджет. Вот. Но дальше случилось непредвиденное, то, о чем никто не подумал. Офшоры перестали выдавать вот эти вот кредиты, которые фактически были инвестициями, вот этим вот заводом.
Отключили от доступа.
Потому что теперь, да, они не понимают, они деньги-то у них есть, они не понимают, как их можно вернуть. То есть, пожалуйста, держите офшор, как и раньше, держите завод, гоняйте деньги туда-сюда, только налоги платите здесь. И схема сразу потеряла смысл.
Но таким образом, что мы и имеем в конечном итоге? Компании так или иначе ищут, чтобы все равно в тени остаться, потому что это выгоднее.
Нет, они уже вышли из тени, все.
Ну, принудительно.
Какая разница, получилось. Уже вышли.
Ага. Это благо?
Для бюджета, да.
А для чего
нет? Для экономического роста, как мы видим, нет.
А почему?
Может, потому что они перестали инвестировать. Я же уже
да,
описал.
Да, я поняла.
Все, без инвестиций нет экономического роста.
А инвестиции только возможны при тех условиях, если компания принадлежит офшору.
Нет, инвестиции возможны при тех условиях, что инвестор понимает, как он свои деньги вернет.
Вот оно,
смотрите, раньше были высокие риски и высокие прибыли. Сейчас высокие риски остались, а прибыли стали низкими. Никому не интересно играть в эту игру.
Георгий Владимирович, что скажете?
Ну, в принципе, можно согласиться с Денисом Григорьевичем.
Да.
Но я бы не ставил все вот эти вот налоговые компоненты как основу экономического роста. Конечно, экономический рост зависит несколько от других вещей.
Как причина, почему уходят в неформальный сектор? Тогда, может быть, с этой стороны посмотреть, почему уходят в неформальный сектор?
Ну, я еще раз повторяю, что в неформальный сектор уходит во всех странах. У нас 22%, это сопоставимо с Италией. Вот в Италии тоже теневая экономика где-то в районе 22%. По разным ситуациям уходит. Во-первых, уходит, например, от административного давления. Если я работаю в неформальном, то я и не подчиняюсь никаким нормативам, никаким давлениям пожарников, там еще кого-то, там, я не знаю, налоговой инспекции ко мне не ходит. Все-таки у нас объем фонда серой заработной платы 13 триллионов. Это очень приличная серая зарплата. То есть их, ладно, не видит Росстат, бог с ним, в конце концов, Росстат не фискальный орган, но их не видят налоговики. Вы возьмите 13 миллионов, 13% НДФЛ, там 30% отчисления в соц, в медицинский, это 43%. Ну, хорошо, это не крупные предприятия, я согласен, это гаражники, то есть мелкий бизнес, да. Но процентов 15 отлетает. То есть 30% с 13 триллионов не платится налогов. 30% это 4 триллиона с лишним.
Достаточно.
Это денег. Больше, чем строительство Олимпиады в Сочи со всеми туннелями, стадионами. То есть у нас каждый год пролетает мимо нас Олимпиада в Сочи. Мы ее, как
говорится... Поймать на ходу можно каким-то образом? Вот хорошо, если...
Теоретически можно.
Как?
Ну как, ну натравить Росгвардию, правоохранительные органы.
Прошу прощения, но это пролетает не мимо нас, а мимо бюджета. Это как раз деньги, которые остаются на руках у граждан и поступают в потребление.
Олимпиаду, я же сравнил с Олимпиадой, ее строят все-таки бюджет.
То есть если эти деньги у граждан забрать, то у них станет этих денег меньше, на 4 триллиона рублей. На 4 триллиона сократится конечное потребление.
Не увеличится доходы бюджета. Никто забирать не собирается.
Но
просто деньги могут идти в светлую или идти в серую.
Да,
эти 13 триллионов могли бы идти в светлую.
В бюджет.
В бюджет, то есть.
Почему в бюджет?
А куда?
В ту же зарплату. В ту же зарплату людям.
Нет, мы про 4 триллиона говорим, не про 13,
а про 4 триллиона. Если 4 триллиона, то да, это пойдет в бюджет. Это пойдет в бюджет, да.
А наши слушатели говорят, такой мелкий бизнес, как агрегатор такси, например, они тоже не платят соцналоги, а водители у них не в штате. А что государство делает для гаражников, считая, сколько налогов недоплатили, говорит 344. Ну, то есть, иными словами, если вы хотите соблюсти баланс, то есть вы мне что-то предложите, и тогда, может быть, я выйду из тени. Ну, скажем правильно. Так, вот эти климат для правильно. Того, чтобы выходить из тени, он подходящий? 4% вот этот вот для самозанятых, занятых, льготный налог, еще какие-то преференции, еще какие-то льготы.
Вы понимаете, вы абсолютно правильно говорите. Нужно создавать нормальный, благоприятный предпринимательский климат, чтобы люди из тени вышли под солнце сами, понимаете? Нужно, ну, я не знаю, проводить какие-то реформы, я не управленческие, структурные.
Сразу возникает вопрос, позволите людям платить налоги самим? Как говорят про прогрессивные страны? Как вы к этому относитесь, Денис Григорьевич? Когда говорят, вы мне платите всю мою зарплату, а я потом сама ножками пойду в налоговую, и сама заплачу.
Почему ну нет, ну подождите, речь не об этом идет. Это только в случае с самозанятыми.
Ну не все самозанятые готовы 4% платить.
Да, ну смотрите, самозанятых у нас очень мало.
В смысле, обеленных самозанятых или в принципе самозанятых?
Нет, обеленных самозанятых. И вряд ли их количество сильно увеличится в ближайшее время. Потому что, ну вот эксперимент идет уже в этом году, 4 региона, там 180 тысяч человек. По-моему, такие цифры.
Пока мало.
Это очень мало.
Так и что, тогда чувствительно у нас все-таки, просто я пытаюсь понять.
И большинство из них, я прошу прощения, перешли из статуса ИП в статус самозанятых. То есть они не вышли из вот абсолютной тени, где их вообще никто не видел. Они были ИПшниками. И просто я просто знаю таких людей. Сочли, что им выгоднее, проще, дешевле быть самозанятыми. Делать то же самое, что они делали, как ИПшники. Это не те люди, которые где-то в гаражах прячутся от дневного света.
Мы просто тогда, если речь идет о неформальной экономике, мы должны, наверное, понимать, а с какими сегментами бизнеса таким образом мы будем бороться, требовать от них, чтобы, точнее как, выбирать, что, в общем-то, здесь неформальный сектор, он есть, но он не такой чувствительный для экономики, а с другой стороны, вот этих вот, пожалуйста, добровольно-принудительно надо выйти из тени.
Не только сегменты. Нам нужно сначала установить, сколько у нас вообще численность этих неформально занятых. У нас цифра гуляет где-то это в СМИ и даже от там, первых, третьих лиц. От 8 миллионов чуть ли не до 25-30 миллионов. Вот Росстат, когда проводит свое обследование занятости, ну, трудовых ресурсов, он видит только крупные и средние предприятия занятых.
Да.
Это 31 миллион. Потом досчитывает еще где-то 10-12 малых. Это 42 миллиона. А у нас трудовые ресурсы 72. То есть 30 миллионов гуляет где-то непонятно в стороне. Налоговики их более-менее видят, но статистика их практически не видит. Поэтому у нас появляются такие лукавые цифры по поводу роста заработных плат и падения доходов. А это все очень просто, почему все это происходит. То есть это очевидные вещи. То есть мы толком не знаем. Ну вот Росстат последний сказал, что у нас 15,5 миллионов вот этих теневиков. Но это очень сомнительная цифра. Она может быть и больше, может быть. Сколько у нас самозанятых, никто не знает.
Но при этом в Федеральной налоговой службе говорят, что с 2013 по 2017 год поступления от налогов в консолидированный бюджет выросли почти на 60%. Говорят, что это очень классно, и связано это именно с обелением экономики.
Ну,
то есть работа ведется.
Ну, это то, с чего мы, в общем, начали. Это за счет в основном налогов больших компаний.
Юра Каменков говорит, для меня вопрос не почему люди уходят в теневой сектор, а почему они до сих пор работают в белую.
Ну, это не их выбор. На самом деле и в тени работать, и в белую, это не выбор отдельно взятого человека. Это как бы обстоятельства, в которые он попадает.
Это раз, и второе я бы хотел добавить. Да. Значит, в теневом бизнесе зарплата где-то на 20-25% средняя меньше, чем в прозрачном бизнесе. Раньше. Даже с учетом того, что они не платят, зачастую не платят НДФЛ, все равно зарплата ниже. Доход ниже.
Доход ниже,
в том числе и зарплата, конечно.
А у людей безвыходное положение получается?
Не безвыходное, у них нет рабочих мест. Мы не создаем сейчас рабочих мест. То есть предприятие практически не занимается наймом. Они остановили, и люди уходят, и им негде работать.
А люди просто сами себе создают рабочие места. Ну, наверное, сами так, себе. Если речь идет... Если, вот вывод экономики из тени тормозит экономический рост России. Это то, с чего мы с вами начали. То есть, получается, если людей вдруг начать обелять, они условно перестанут заниматься, я не знаю, выпеканием тортиков, каким-нибудь репетиторством или еще что-то. То есть, как бы эти люди сами себе создают рабочие места. И, в общем-то, поэтому государство не болит голова, куда их пристраивать.
Ну, во-первых, это я с вами согласен, но люди, если их будут обелять, они будут платить 13% НДФЛ, как минимум.
Ну, или 4% как самозанятые.
Ну, как самозанятые не будут, но они все равно какой-то будут. Или 4%? Или в миненку, или 4%. Поймите, 4% – это начало. Это вот сейчас как замануха, что давайте вот в четырех регионах проведем. Поверьте мне, пройдет год-два, и эти 4% начнут превращаться в совершенно другие увеличенные проценты. Ну,
зачем же вы людей-то пугаете?
Да?
Да.
А вы думаете, что это будет не так?
Надо чтобы я не думал, вот как бы такие вещи, понимаете... Будет оно так, не будет, но вы-то говорите авторитетно, и люди слушают.
Нет, почему? И я, это мое оценочное мнение. Вы считаете, что не надо?
Я считаю, что не надо.
То есть это не замануха?
Ну, смотрите, во-первых, мы этого не знаем. Это ваша догадка, конечно, гипотеза, которую вы ничем не можете подтвердить.
Оценка.
Я небольшой адвокат правительства, и уж тем более Минфина, и Федеральной налоговой службы. Но в данном случае давайте аккуратнее.
Почему аккуратнее?
Просто
потому что я вижу, как растут неналоговые сборы. Да, прямые налоги не растут.
Последние. А при чем тут неналоговые
сборы? Нет, просто как...
Я тоже вижу, как они растут.
Да, но как увеличивает государство, увеличивает налогообложение при помощи сборов. Вы думаете, и поэтому у меня есть вывод, что тенденция пойдет к увеличению.
Так главное сам Минэконом.
Дай бог, я буду только рад, если останется вот эти 4%.
Я, честно говоря, думаю, что эти 4%, вот эти налоговые ставки для самозанятых останутся в достаточной степени надолго, то есть через пару лет с ними ничего не произойдет по одной простой причине.
Их мало.
Их очень нет. Дело не в том, что их мало, их очень трудно администрировать, их трудно ловить.
А помните эти несколько случаев, когда налоговики приходили к, по-моему, в Твери или в Туле это было, в Инстаграме контрольную закупку делали, заказывали под видом просто потребителя тортика, приходили в погонах и говорите, будьте добры, покажите вашу налоговую декларацию. Таким образом штрафовали этого человека, если он занимается нелегальной коммерческой деятельностью, продает те самые тортики. Но на каждого производителя тортика в Инстаграме не найдется налогового инспектора.
Вот так, всех не пересажаете, это называется.
Ну, конечно, от Калининграда до, извините, до Сахалина вы же не найдете такое количество при стольких
миллионов. Вы знаете, в советские времена периодически начинались такие кампании, например, по-моему, это еще в советские времена было, например, нельзя было бомбить на машине.
Да.
Ну, то есть работать нелегальным таксистом. К тебе могли подсесть люди, которые тебе потом покажут документы и типа тебя там чуть ли не в тюрьму посадят. Знаете, такие вещи происходят регулярно, просто они ни во что не выливаются. Это разовое явление, и как бы миллионы, там 30 миллионов людей, которые находятся в тени, этим не напугаешь.
Иными словами, как получается, что экономика здесь сама себя регулирует? Вот эти вот люди самозанятые, одни самозанятые, другие не самозанятые. Это как-то естественный процесс? То есть в это внедряться не нужно государству, иначе все поломается, коллапснет? То есть баланс соблюдается или нет?
Ну, понимаете, нужно, не нужно, это вопрос философский. Государство хочет, и оно внедряется. И говори ему нужно или не говори, в общем, как бы от этого ничего не изменится. У него свои соображения.
Конечно. Денис Ракша, у нас здесь экономист, и Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Сейчас новости, потом обязательно продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это программа «Своя правда», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Говорим сегодня о негативных последствиях борьбы с неформальной экономикой. Казалось бы, это какой-то оксюморон, но все-таки. При этом Минэкономразвитие даже говорит, что растут платежи по налогу на недвижимость НДФЛ, который учитывается в реальных доходах со знаком минус. И в итоге получается, что сокращение реальных располагаемых доходов происходит, в частности, в результате процесса обеления. То есть Минэконом говорит, если мы обеляем, мы таким образом должны учитывать, что реальные доходы у людей реальные доходы становятся меньше, и именно поэтому часто люди не обеляются. Иногда получается так, что у них просто нет другого выхода. Денис Ракша с нами здесь, экономист, и Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Так, гешефтмахер, слушатель наш, пишет: я сейчас стал самозанятым. Если налог поднимется с 4% более чем в 2 раза, уйду снова в тень. Ноутбук проблем, а сейчас что-то не поняла, а сейчас самозанятый мне очень выгодно, в отличие от ИП. А как вы заставите платить, например, няню? Она скажет, что она девушка клиента, он ей дает денежку на платье. 296-008 говорит, что проблема, значит, выпекатели тортиков экономику не поднимут.
Это а вопрос вот для о том, как... этого у нас да. есть безналичные платежи.
Слушайте, в любой ресторан сейчас прийти, правда, да. в Москве, да. уже на двери пишут: извините, по техническим причинам безнал не работает.
Да, это ненадолго.
Да, это не вы только считаете? Ресторан, а ну, в самое простое, магазин вы приходите.
В ресторане чаще, честно ну, да. говоря.
Значит, смотрите, да. какой безнал не работает? Я имел в виду немножко не то. Не работает вот как бы официальный безналичный платеж. То есть к вы не можете заплатить своей картой или там телефоном через терминал. Угу. То есть эти деньги не попадут на счет организации, которая предоставляет да. вам товар или услугу. Одновременно вам говорят, вы можете заплатить с карты на карту. Угу. Знакомая история?
Конечно.
Вот. Это не безналичный платеж, как вас будут уверять. Это абсолютно наличный платеж, только с помощью безналичных средств. Значит, это платеж там P2P, да, от человека к человеку. Да. Значит, все эти платежи уже сейчас видит налоговая. И? Просто пока что она не предпринимает никаких действий для того, чтобы эти граждане, которые платят друг другу, платили с этого налоги, конкретно НДФЛ.
Но, и
но она может это сделать в любой
придет
момент.
Придет и скажет, откуда у вас 3000 рублей.
Да, вот и тогда вот. Вам придется объяснять, за что вы их получаете каждый день от разных людей.
Мат-помощь.
От разных людей.
Да.
Да, от сотен людей.
Да.
Проблематично будет с мат-помощью.
Все-таки. Да. Смотрите, здесь такой момент интересный. Если Минэконом говорит, что это тормозит экономический рост, а посчитать это можно, конечно. Как вывод экономики из тени, из неформального сектора, тормозит, значит, процесс экономического роста? Как вы считаете,
Георгий ну, Владимирович? Вы знаете, это какая-то сомнительная тезис. Посчитать, конечно, все можно. Почему они утверждают, что это сокращает реально располагаемые денежные доходы? Ну, это очевидно. Если я получаю 20 тысяч в темную, угу. я не плачу налоги, у меня НДФЛ не плачу, у меня все эти 20 тысяч уходят в свой доход. Если я в белую плачу, то 13% это сколько там, 2600, то есть у меня будет не 20 тысяч, а 20 минус 2600, 17400. Угу. Значит, у меня будет. Значит, у меня сократились реальные располагаемые доходы, потому что по методологии Росстата они из общих доходов для исчисления реальных располагаемых вычитают обязательные платежи. обязательные платежи и погашение с банковских суд, это да. по методологии, даже не по методологии Росстата, а по методологии системы национальных счетов. То есть так делают во всем мире, это, угу. это не выдумка Росстата. Поэтому, в общем-то, он правильно говорит, кто это, Орешкин?
Минэконом, да.
Минэкономики говорит в этом смысле правильно, но все равно, давайте философски подходить, все равно минимизировать надо теневую экономику. Я уж так по традиции называю теневую, хотя она, конечно, неформальная. Это создает диспропорции в экономике. Это перекосы в бюджете. Мы не знаем, куда бюджет, на какие, где что создается. Никогда мы не поборем. Как и коррупцию, так и теневые доходы мы никогда в жизни ни одной стране не удавалось это побороть.
Если... Ну, если страна будет говорить, это плохо, люди будут говорить, конечно, а это плохо. Плачем крокодилями слезами, но при этом не обеляемся. Все.
Создайте предпринимательский климат, чтобы люди из тени вышли под солнце. Они сами выйдут. Вот мы сейчас говорим, у нас вот какая одна из самых, так сказать, ну, интенсивных видов деятельности теневиков? Ну, там, сфера услуг, строители.
Да.
Вот у нас строители заборы строят, бани,
дома.
Дома частные. Мы сейчас поставили там в нацпроекте или майских указах 120 миллионов квадратов вводить в год. Сейчас мы вводим в прошлом году то ли 75, то ли 80 ввели, то есть практически в два раза. Если 120 ставишь, то в проекте у тебя должно быть 140, потому что 20 обязательно не введешь. То есть в два раза. Если действительно заработает вот это вот жилищное строительство, то люди от заборов и бань перейдут из неформала в формал и будут получать нормальную зарплату, строительство неплохо платят.
Денис Григорьевич, что скажете?
Ну,
сработает?
Да, Георгий, я прошу прощения, но вы опять свалили в одну кучу большой бизнес и малый.
Почему вы считаете, что мы про малый сейчас говорим?
Заборы и бани?
Нет, ну, заборы и бани – это небольшой бизнес, но переведите их в большой бизнес.
Значит, когда вы говорите о масштабах ввода площадей, это большой бизнес.
Конечно,
120 миллионов. Когда вы говорите о заборах и банях, это малый бизнес, вы их свалили в одну кучу.
Это даже не мало, это как бы индивидуально.
Ну, микро, да, не
важно. Да, это микро.
Ну, вы их как бы рассматриваете вместе. Вы говорите, если мы начнем строить там, вводить большие объемы жилья, то те, кто строит заборы и бани, тоже обелятся.
Да.
Не обелятся, это не связано между собой вообще.
Ну, почему не обеляться? Если там зарплата на 20-30% будет больше, конечно, они обелятся.
Где?
И в первую... Где? В крупном бизнесе?
Да это другие люди. Они между собой вообще не пересекаются. Это две параллельных вселенных.
Так а что более чувствительно для экономики?
Кажется, давайте заходите.
Мы как заходим? Что более чувствительно или что легче обелить?
Вы знаете, кто работает на больших стройках? И кто строит заборы и бани?
Прекрасно знаю.
Но это разные
если
люди.
Если этим людям предложить на 20-30%...
Да никто и не собирается ничего предлагать. Вы что?
А где они тогда настроят 120 квадратов, скажите?
Они на 10
для
рублей
этого,
настроят.
Чтобы увеличить стройку, нужно увеличить численность...
Там же где и раньше.
Нет.
Рабочей силы из Средней Азии.
Из какой среды? Это неквалифицированная рабочая сила.
А вы думаете,
а
там профессора
строит?
Дома строят?
Нет, они, конечно, не профессора, но элементарное понятие они...
Это вам так кажется?
Да нет, ну ладно.
Георгий Владимирович, поезд Душанбе-Москва, поезд Душанбе-Москва каждый день приходит на Казанский вокзал или через день. Это постоянный доступ к дешевой рабочей силе фактически.
Ну, кстати, Душанбе уже поменьше доступа, уже там Киргизия.
Ну, я условно.
Душанбе уже нашли другие места. Применение
навыков, я поняла. Но да. Смотрите, работаю в нефтегазовой компании, считаю экономику строительных объектов. Даже мы с миллиардными оборотами налоги оптимизируем. У нас нет денег на налоги, если мы платим за солярку по 45-50 рублей. Еще есть Платон, НДС, банковские комиссии, гарантии, лизинг, Артем говорит. Ну, то есть вот эти вот, как это, неналоговые поступления, да, неналоговые...
Нет, а что страшно? Правильно делаешь, что он оптимизирует, если он работает в рамках закона. Вот офшоры. Офшоры никто не запрещает.
У нас даже есть, да?
Ради бога. Офшор – это нормальное экономическое явление. А многие люди уходят в офшоров даже не ради налогов. Вот у меня есть свечной заводик, например, где-нибудь в Загорске или в Подольске, да? И я его регистрирую на Джерси. а не в Подольске. А знаете почему?
Почему?
Чтобы у меня за 24 часа или за 48 не отобрали этот... я начну развивать бизнес, у меня пойдет прибыль, у меня пойдет занятость. Ко мне придут и через месяц заберут.
Иными словами...
А если он у меня на Джерси или на Кайманах, то вряд ли у меня так просто.
Это вынужденная мера, Денис Григорьевич, что скажете? Это просто вынужденная мера. Офшоры – это вынужденная мера, чтобы никто не отобрал.
Ну, слушайте, это уже позавчерашний день, даже не вчерашний.
Почему?
Ну, потому что уже,
то есть,
как
говорил Остап
Бендер,
не отжимает заводы, пароходы.
Есть 400 сравнительно честных способов отъема денег у граждан, включая отъем офшоров. Так что ни от чего вас это не предохранит сейчас.
Ну, по крайней мере, какую-то гарантию даст. Конечно, если вам с пистолетом к виску...
Против неграмотных бандитов только гарантия. Против людей, которые нанимают бухгалтеров, нет.
Нет, если про причины того, почему люди уходят в неформальный сектор, то есть я сразу вспоминаю, не так давно была публикация, что крымские... как их назвать, люди, которые, в общем, миди выращивать, всяких вот этих вот ракообразных морских гадов, деликатесы, вот эти занимаются деликатесами, они стали жаловаться, что как-то вдруг, после того, как у них резко выросла прибыль, за 5 лет они вот эти вот фермы устричные, вот устричные фермы все развели, к ним зачастили проверяющие, и они стали на это жаловаться. Может быть, это, скажем так, звенья одной цепи, ну, то есть меньше проверяющих, а больше денег. Больше денег, а лучше экономики. Лучше экономики, потому что обеление будет, потому что не будет проверяющих, или их будет меньше, нет?
Ну, в этой логической цепочке вовсе не обязательно обеление будет. То есть все правильно, кроме одного. Вот как бы совершенно не факт, что оно случится. Вот давайте посмотрим, от чего... от чего падают доходы граждан, потому что им начинают платить белую зарплату. С чего вдруг бизнес решил вдруг платить им белую зарплату? Что такого у бизнеса случилось? Что ему, какой кирпич на голову упал?
Налоговая пришла.
Нет.
А, сам по себе вы имеете в виду просто...
У бизнеса забрали обналичку.
Ага.
Раньше он платил эти зарплаты в конвертах, потому что у него была достаточно дешевая и простая обналичка. Сейчас ее практически нет.
То есть меньше наличных денег, а
поэтому частично он сокращает персонал, частично он как бы тем, кто остался, начинает платить более высокую. Это не значит, что он вообще не платит им зарплаты в конвертах, да? Он просто начинает платить им больше в белую, тем, кто остался.
Что скажете, Георгий Владимирович?
Ну, можно согласиться. Правда, у нас серая зарплата растет, она сейчас 13 с лишним триллионов, а была еще год назад 12 триллионов.
Была, да.
Потом ведь что происходит? Везде ходят какие-то комиссии. Всегда давай в регионах сейчас вот обеление и рост реальных доходов, это в KPI у губернатора чуть ли не на первом месте. То есть... ты можешь не строить дома, не делать там что-то еще, заниматься, но главное, чтобы росли доходы и не было безработицы. Мы можем... Вот что происходит, почему у нас сейчас, я в двух словах скажу, растут зарплаты, а падают доходы? Вот я получаю 100 рублей, у меня 50 рублей в официальных и 50 конвертных.
Так.
Я подхожу к своему, я предприниматель, говорю, знаешь что, у меня вот трудности, я оптимизирую издержки, я тебе буду платить 95, но не 50 буду в чистую, а 60 рублей, а 35 будет в темную вместо 50. То есть у меня снизился оклад, и фонд заработной платы снизился, но вместо 50... 60 в светлую, то есть на 20% в отчетность я попал выше у меня зарплата. И Росстат с радостью отчитывается, что на 20%, хотя у меня упала зарплата.
То есть пока мы работаем на хорошую статистику, исключительно.
Ну, нет, просто, ну, это немного лукавый показатель. Действительно, доходы – это показатель реальный. Угу. Потому что доходы считаются от расходов. А расходы посчитать достаточно невозможно. Просто. Есть вся информация для того, чтобы посчитать расходы.
7373948. Телефон прямого эфира 7373948. Товарищи, нам нужны люди, которые, кстати, не в неформальном секторе работают. И объясните, а почему вы не обеляетесь? Может быть, вы сами бизнесмен, у вас какой-то свой маленький свечной заводик, и вы, например, людей, которые делают вам эти свечки, например, вы их не обеляете. Ну, к примеру. 7373948. Телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло.
Здравствуйте. Да. Ну вот я тот самый неформальный, необеленный
так.
сектор экономики.
А почему вы не обеляетесь?
Ну смотрите, скажите. Я занимаюсь ремонтом мотоциклов. Вот, у меня был мотосервис, который был белый, который мы платили налоги, были, работали работники. Ну, в связи с падением доходов населения клиентов стало мало. И пришлось приехать в гараж. Вот, закрыл ИП. Сейчас, и плюс еще это сезонность работы. Uh-huh. То есть ремонт мотоциклов — это все-таки сезонная работа. И, грубо говоря, ты полгода работаешь, а полгода сидишь. Но налоги ты должен платить за год. Аренду ты должен платить каждый месяц. И денег просто, ну, физически стало не хватать. Плюс еще ко всему сейчас было уже постановление правительства об установке кассовых аппаратов. А это тоже затраты, затраты не маленькие. Uh-huh. Вот. Ну, в принципе, проще переехать в гараж и работать в серую.
Экономическая целесообразность для того, чтобы работать в серую. Вот. Есть экономическая целесообразность?
Да.
Есть реплика какая-нибудь?
А что тут нет? Скажешь? Нечего добавить.
Устами слушателя глаголят истина. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Вот в строительном секторе работаю.
Так.
И знаете, как вот смотрим, как дела обстоят там на этом Диком Западе. Значит, там строительная работает только со своим банком.
С чем работает? Со своим? Еще раз. Это не я вас выключила.
Со нет, своим это банком, не я. Насколько
с
я
банком, видимо,
понять.
Да. Ну, это, кстати, у строительных компаний очень частая история, особенно если это какие-то застройщики, которые там жилые дома строят,
да,
частный сектор и так далее.
Со скроу-счетами это только со своим банком
7-3-7-3-9-4-8.
Сейчас уже все закончилось.
А в организациях с выраженной сезонностью можно создавать резервы предстоящих расходов, говорит Юра Каменков. Это к вопросу, как откладывать деньги.
Если есть из чего создавать, да.
Вот, тут было хорошее сообщение. Вот, Игорь Утюж говорит, был небольшим предпринимателем, работали 5 человек, начал платить белую. Так вот, при выплате 120 тысяч в месяц у меня со счета списывалось 180. Еще НДС, налоги на зарплату, прибыль, имущество, транспортный налог. Так можно уменьшить налоговую нагрузку, чтобы из черного и серого в белую уйти.
Ну,
просто уменьшить именно налоговую нагрузку, пересчитать вот это вот все, поумерить аппетиты тех же самых налоговиков, а может быть даже и самого бюджета, и тогда люди начнут выходить в белую.
Налоговики и бюджет — это одно и то же.
Ну, хорошо, да.
Это не разные. Карл Маркс и Фридрих Энгельс — это не муж и жена, а четыре разных человека.
Да, да. Ну, если серьезно, правда.
Ну, понимаете, в чем дело? У нас уже мало времени остается, но дело в том, что Антон Силуанов, министр финансов, недавно на каком-то мероприятии бросил совершенно шикарную реплику, я просто бился в конвульсиях после этого. Когда ему, по-моему, Костин сказал, что давайте там уберем налоги с малоимущих, НДФЛ, да? Силуанов ответил: ну мы же только вот только-только все привели в порядок, ну дайте-то пожить-то по-человечески. Нам, Минфину, он имел в виду.
Нам, бухгалтерам,
дайте пожить по-человечески.
Ну, сразу вспоминается еще господин Чубайс, который говорит: у нас очень много денег. 7373948.
И главное говорить это таким проникновенным шепотом.
Да, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте, да. Вы не формал или формал?
Нет, я не формал.
И... Так, и не собираетесь формализироваться, я поняла?
Не собираюсь, потому что совершенно невыгодно. У меня живой пример перед глазами.
Сестра. Какой? Сестра, так,
сестра,
и что там?
Которая открыла ИП, занимается службой быта фактически.
Так.
С такими услугами. Невыносимое время. За каждую опцию ты должен платить, либо патент покупать, либо... торговый сбор платить. Угу. Продаешь шнурки, уже платишь торговый сбор 10 тысяч в месяц. Это неподъемно для маленькой точки. И мне кажется,
то есть ты не успеваешь заняться бизнесом, ты уже должен.
Ну, фактически, да. Как первый день ты открыл ИП, и начал торговать, все, ты уже должен.
Понятно. Спасибо большое. 7373948. Вот директор совхоза нам звонит. Здравствуйте, директор.
Здравствуйте.
Ну, да. Но вы же в белую работаете.
Все в белую, по фермерскому.
Да, так, расскажите, что у вас?
Есть еще франчайзинг у меня небольшой. Скажем так, ну, такие знаменитые хот-доги, да, которые практически на всех заправках сейчас продают.
Так, и чего?
Вот, но он даже с этой компанией, которая занимается этим франчайзингом, они как бы не хотят даже работать в белую.
Почему?
Ну, потому что, во-первых, очень трудно открыть точку общепита, да, это, ну, очень трудно само по себе, там, государство тебе всячески намекает, что не надо тебе его открывать, ну, то есть не надо, не должен ты этим заниматься, потому что всякие там, я молчу, там, про вентиляцию, жироуловители и тому подобные вещи,
ну, так, да? А сколько у нас, извините, точек, которые шаурмой торгуют? Как они могут так, открывать,
они
все, а вы не можете
сосисочную открыть? Вам хоть раз чек давали?
Давали, вот честно, давали.
Ну, не дело. Знаю, наверное, в какой-то в сетевой, да, в хорошей?
Нет, нет, не в сетевой, здесь около работы. No
да,
name,
не, да. Не видел ни разу. В Реутове, по-моему, у нас за шаурму и за курицу брили, ни разу еще ничего не делали.
Ну, иными словами, что у вас заставит? Вот вы работаете в белую. Вы бы хотели работать в серую, но не можете? Или вам нормально работать в белую?
Мне невозможно практически по фермерскому хозяйству работать в белую. Хотя я вынужден там работать в белую, потому что я получаю кредиты, да, закупаюсь, ну, госзакупки у меня идут ГСМом в огромных количествах, и я не могу это все делать в серую.
Но вам неудобно, скажем так, в чем-то неудобство работы, если в белую есть, а в серую?
А в серую, если бы я, допустим, ну, в серую, допустим, я бы на зарплатах очень хорошо экономил.
А, на зарплатах вы
порядка, да, порядка 150 человек у меня работает, так. Да, и я плачу, ну, по факту, чтобы заплатить оклад, я же, отчисления из банка у меня идут полтора оклада, да, там практически 47% получается отчислений. Но если бы они сделали, как, допустим, я не знаю, там, в европейских странах, то, что как же его назвать-то?
Фермер.
Ну, да, не фермер, нет.
Работодатель.
Работник, да, если бы он сам платил налоги.
А вот,
и плюс мне надо держать штат на эти 150 человек, мне надо держать штат из 7 бухгалтеров.
Ого.
Потому что ну, 1, 2 или 3 их не справится просто. А в нашем фермерском хозяйстве у нас же всякие еще идут отчетности перед государством за наши же кредиты, за их якобы там отпомощь нам и все остальное подобное.
Да, спасибо, принято, директор совхоза. Не получается очень, бюрократии много, отчислений много, и так не получается.
Административных барьеров много, контролирующих
опять
много.
Опять мы про климат, опять к климату подходим.
Нет, ну а как? Ну это, собственно, Адам Смит говорил, это не я говорю, и Давид Рикардо, что ты, если ты хочешь бизнес, чтобы работал, снижай налоги и создавай нормальную конкурентную среду.
Денис Григорьевич, что у нас с конкурентной средой, как вы считаете? Выживают как могут или хотят слишком многого?
Да вы понимаете, ну... Все равно людям деваться некуда, и они занимаются бизнесом либо в белую, либо в серую, либо в черную.
Человек-то живучее существо вообще-то, выживет в любых условиях практически.
Да, и они плачут, как те ежики, да, но продолжают жрать кактус.
Мышки,
извините. Все это действительно так. И административные барьеры, и идиотские совершенно там регулятивные нормы, и плати на каждом шагу. Да, но если ты на все это можешь заработать, и чтобы у тебя еще что-то осталось, то ты будешь играть в эту игру. Вопрос только в том, можешь ты заработать или нет. И тут мы выходим на финишную прямую. Доходы населения. Когда экономика растет, всех все устраивает, потому что население приходит и покупает.
Это социальный договор называется, иными словами.
Нет, это
потребительский спрос.
Это рост экономики, который сопровождается ростом доходов
так
населения.
Так вот Минэконом,
никакого
сейчас...
договора социального тут нет.
Смотрите, получается, что Минэконом говорит, что попытка обеления экономики тормозит экономический рост. Иными словами, это ребята. Чтобы хоть что-то росло, оставьте всех в покое. Говорит Минэкономразвитие, так что ли?
Нет, Минэкономразвитие вообще имеет в виду совершенно другое. Ему нужно оправдаться за то, почему нет экономического роста. И он вам будет рассказывать там 40 бочек арестантов, все что угодно.
Давайте все-таки сейчас голосовалку запустим, у нас минута остается. Ну, получается, больше вопрос философский, потому что посчитать все это, конечно, можно, но все равно все примерно. Давайте, товарищи, так, 103-4-21-30. 35, вы считаете, что неформальный сектор, это эти черные зарплаты, серая бухгалтерия, это абсолютное зло. И с этим нужно что-то делать. 134-21-35. 134-21-36. Нет, люди выживают как могут, и поэтому это нормально абсолютно. 134-21-36. И не трогайте ничего. 134-21-36. 134-21-35. Абсолютное зло. 134-21-36. Все нормально. Все нормально. 7373948. Давайте еще вас успеем послушать. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я вот работаю в черную так. 90-х годов. И не собираюсь выходить, потому что не доверяю государству.
С 90-х годов вы работаете в черную?
Да. Ну, у меня прибыль небольшая, в принципе. Делиться я могу только с семьей и друзьями, а с государством делиться.
А, да, это ваш принципиальный... А, вот видите, как у нас какой звонок? Прям под голосование. Философский человек подходит. Ни копейки государства, только все в дом. Все в дом получается. Денис Ракша...
Ну, прибыль небольшая, так что...
Ну, а мы не знаем, что такое небольшая прибыль. Извините. Денис Ракша у нас был в гостях. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, а Денис Ракша – экономист. Итоги голосования какие? 14% только говорит, что это абсолютное зло, а 86% говорит... Выживаем как можем. Спасибо вам большое, что пришли.